психический вампиризм и одержание. Существует единый элемент, называемый духом материи. Восточная философия утверждает, что дух без материи – ничто. Пример куска льда – это плотная материя. Он растворяется в воде – это тонкое состояние материи. И, наконец, обращение воды в пар – это духовное состояние – прекрасно иллюстрирует соотношение духа и материи. Почему же материя этих миров бытия недоступна органам чувств обычного человека? Невидимость материйных миров объясняется ее структурой, отличной от структуры материи физического мира. Частота колебаний частиц, из которых состоит материя параллельного, то есть тонкого мира, значительно превышает частоту колебаний, свойственную материю физического мира. Благодаря этому материя иных, высших пространств лежит за порогом чувствительности организма обычных людей. Мы не видим высшие миры потому, что наши органы чувств привыкли реагировать лишь на ту частоту вибраций, которая свойственна физической материи, образующей эти органы. Но это не значит, что нашему зрению и слуху принципиально недоступны явления тонких миров. Чувствительные люди часто воспринимают те или иные проявления тонкого мира, но они это делают своими не физическими, а тонкими органами чувств, созданные из тонкой материи. Что же собой представляют основные виды материи космоса? Основные сферы пространства и соответствующие виды космической материи получили следующие названия. Физический или плотно-материальный мир, привычная человеку среда обитания. По сравнению с другими мирами, он представляет собой самое плотное состояние космической материи. У нее самый низкий вибрационный энергетический уровень, а формы, создаваемые ею, наиболее жесткие и неподвижные. В сравнении с материей высших миров, физическая материя – самая грубая и несовершенная, как мир наш, образуемый ею. Эфирное пространство. Материя эфира по структуре близка материи физического мира, но стоит ближе к миру тонкому. Будучи более разреженной, чем физическая материя, эфирные формы невидимы обычными людьми. Долгое время в науке XX века считалось, что все гипотезы ученых разных эпох о существовании некого вселенского эфира не более чем ошибка. Но последние исследования западных физиков показали, что эфир не выдумка и не ошибка, а вполне реальная невидимая тонкая субстанция, пронизывающая всю физическую Вселенную и земное пространство, без существования которой невозможно было бы найти объяснение множества природных явлений. Третий – астральный мир. Материя этого мира, как и сам он, называется тоже тонкой. Астральная материя, в отличие от физической, пластична и подвижна. Формы астрального мира могут произвольно меняться, принимать различные очертания и облики. Кроме того, астральной материи свойственна светимость, особо заметная в темноте. Астральная материя не всегда бывает невидимой для обычных людей. Иногда в силу каких-либо обстоятельств она приобретает некоторую уплотненность. Материя физического и тонкого миров может быть сравнима по свойствами, соответственно, с железом и, например, с газом. Железо твердое, устойчиво по форме, с трудом поддается изменениям своего состояния. Газ же, напротив, легок, подвижен, свободно меняет форму, невидим из-за разряженности частиц, составляющих ее молекулярную структуру. Свойства пластичности, невидимости, тонкости возрастают в материи высших миров по мере их удаления от мира плотно-физического. Следующим, еще более тонкоматериальным слоем беспредельного пространства является мир ментальный. Материя этого мира Вселенной во многих отношениях похожа на тонкоастральную, но она еще тоньше, совершеннее и разумнее ее по структуре и свойствам. За ментальным следует мир огненный, играющий огромную роль в эволюции всех форм материи во Вселенной, как физического, так и тонкого и ментального миров. Этот мир оказывает определяющее влияние и на духовную эволюцию человечества. Само название «мир огненный» указывает на космическую мощь и совершенство материи, образующей этот слой беспредельного пространства. Материя огненного мира по своей структуре приближается к свету невидимому, а формы и образы, создаваемые ею, сверкают, переливаясь всеми цветами и оттенками спектра. Именно эта светоносная материя служит субстанцией, образующей тела более высокоразвитых космических существ, принадлежащих к этому миру Вселенной. Все тонкоматериальные миры Вселенной населены разумными существами так же, как и привычный нам физический мир. Высшие планы тонкого мира населены высокодуховными, божественными созданиями. Но наряду с ними в космосе существуют и демонические, вредоносные сущности, обитающие в темных, низших слоях тонкого плана. Жизнь космическая – это непрестанный взаимообмен энергиями. Явление законное, естественное и жизненно необходимое. У человека происходит постоянный обмен энергии не только с пространством. Люди у людей также постоянно, сознательно и бессознательно берут психическую энергию или отдают ее, или делают то и другое одновременно. Но это явление требует от людей не только изменения признания существования психической энергии, но осознания, что ею можно управлять и контролировать ее токи. И, конечно же, осознание персональной ответственности, иначе люди постоянно заражали бы друг друга негативными энергиями. Но следует знать, что передача психической энергии посредством магнитного тока от человека к человеку будет законной и благоприятной лишь при сгармонизированных токах в аурах людей. Такой взаимообмен энергии в какой-то степени похож на сообщающиеся сосуды. Он создает равновесное состояние в аурах и действует одинаково укрепляюще на гармоничные натуры. Но бывают случаи, когда психическая энергия поглощается извне противозаконно. Увы, нередки случаи, когда тот, у кого-то сознательно или бессознательно, берет, а чаще всего просто ворует психическую энергию без взаимообмена, без возврата. Такое явление называется психическим вампиризмом, и это недопустимо. Чтобы явление вампиризма стало более понятным, вспомним, что такое мыслеобраз или искусственный элементал. Это существо, сущность, психоробот тонкого мира. Благодаря чему он живет? Благодаря энергии человека-создателя. Следовательно, искусственный элементал живет и питается энергией человека. А раз так, значит, мыслительные образы – это вампиры? Вроде да, но на самом деле это не совсем так. Вовсе не все мыслеобразы – вампиры, но лишь те, что связаны с низменными и чисто земными устремлениями эгоиста, в которых духовности столько же, сколько надежд на урожай от посеянной шелухи или от гнилой соломы. Запомним, что абсолютно все, что исходит от низшего «я», высасывает жизненные силы человека. А потому все эмоции по сути своей являются вампирами, вампирами психическими. Явление, именуемое вампиризмом, не столь узко в понимании и не столь примитивно и не обязательно кроваво, как о том рассказывают телезрителям американские фильмы ужасов. Но все же оно не менее страшно и более отвратительно, более опасно, чем воображали себе примитивные творцы фильмов ужасов, явные служители сил тьмы. Психический вампиризм очень широко распространен среди невежественных землян. Можно даже сказать, что подавляющее число эмоционально неуравновешенных людей являются такими вампирами. Почти все они, как правило, этого совершенно не замечают и, что прискорбнее всего, не признают за собой такого порока. Но это вовсе не уменьшает их вины и отрицательно отражается на их судьбе. Но есть, как было сказано, и сознательные вампиры. Среди них практически все гадалки, многие называющие себя целителями-экстрасенсами, ну и, конечно же, колдуны, которых в 20 веке расплодилось как крыс. Но есть люди противоположного склада. Могучие, огненные, чистые светильники, которые не забирают у людей энергию, а наоборот, отдают свою. Отдают сознательно, иногда без всякой меры и, конечно, без какой-либо корысти. Это самоотверженные подвижники, очистители пространства. Люди тянутся к этим мощным излучателям живительной силы, как к чудодейственному источнику, один глоток из которого может вернуть здоровье и в особых случаях даже прогнать стоящую у изголовья смерть. Люди берут эту чудодейственную силу, как самые отъявленные эгоисты, без меры. Людям нет дела до того, что их очень много, а живительный источник, которым они пользуются, может быть только один на всю округу или даже на всю страну. Страждущие не хотят даже допустить, что хотя это и святой источник, но все-таки это живой человек. Да, воистину, это титан, но все же его тело не из титана, не из металла. У подвижника человеческое тело, только более утонченное, более чувствительное, чем у нас, а это значит, что оно более уязвимое. Такие люди словно без кожи, и нам не представить боль, которую они, живя среди нас, постоянно испытывают от малейшего касательства грубых вибраций. Большинство подвижников умирает преждевременно. И причина чаще всего в диссонансе, в огромной разнице вибраций их естества и окружающей их среды. Кроме того, из сострадания к нам они слишком щедро выдают свою жизненную силу. Подвижник дает из своей сокровищницы не только страждущему человеку, которого видит перед собой. Он постоянно передает психическую энергию на расстоянии каждому, кто послал в пространство зов о помощи и готов принять ее. Принявший эту бесценную помощь в духе, даже не имеет представления, откуда же она пришла в самую трудную минуту, кто укрепил его жизненные силы и волю. Встречаясь с подвижником, люди всегда думают лишь о себе и берут целительной силы столько, сколько считают нужным, иногда берут без спроса. Все Евангелия показывают нам Иисуса Целителя, который самозабвенно, безмерно, щедро отдает людям частицы своего естества, то есть психическую силу, раздает по своей воле налево и направо и достойным, и недостойным, и бедным, и богатым. Но в одном из эпизодов евангелист указывает и на явление психического вампиризма. Психическую энергию Иисуса Христа человек взял не по воле Учителя. Он, а точнее она, залезла в чужую сокровищницу самовольно и вполне сознательно, хотя и не по злому умыслу, но все же не понимая, что нехорошо воровать не только вещи и деньги, но во много раз хуже – красть жизненные силы. Конечно же, самовольство было немедленно замечено великим учителем, но разве он мог не простить несчастную женщину? Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы. Но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, ибо говорила: «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус почувствовал сам в себе, что вышла из него сила. Евангелие от Марка. Одно лишь легкое прикосновение, но сколько жизненной силы мгновенно было взято у Иисуса и в какой момент? В тот самый, когда Он со всех сторон, теснимый народом, направлялся спасать человека, находившегося при смерти. а вереница людей, постоянно приходившие к Шри Рамакришне, к своему живому Богу в Индии, за советом или просто послушать его ответы другим, или просто посмотреть на него. Десятки, сотни, тысячи, многие сотни тысяч людей выслушал за свою жизнь этот великий человек. И столько же раз ответил, каждый раз отдавая человеку огненную частицу себя. Но даже когда Рамакришна молчал, люди все равно подключались к его огню и брали его энергию безжалостно, хотя и не осознавали этого. Они подпитывались силами Учителя Света до последнего его дыхания. Да, он предложил себя всему миру в качестве жертвы. И люди, любя его и поклоняясь ему, все же поспешили растерзать духовного учителя в 54 года. Они не осознавали, что даже святого, когда он в теле человека, нельзя безмерно эксплуатировать. Нельзя заставлять человеческий организм пропускать через себя высшую космическую энергию без всякой меры, без какого-либо отдыха. Поэтому так тяжело умирало тело этого совершенного человека. Способность психической силы передаваться от человека к человеку сокращает жизнь носителям света. Поэтому великие учителя человечества признаются, что они время от времени вынуждены уединяться, даже если они посланы в мир для активной деятельности. Иначе им не уцелеть и не удержать равновесие. Все великие учителя человечества, все подвижники, уставали от людей и часто тяжко болели от огромной растраты психической энергии. Поэтому жизнь каждого учителя света – это великая жертва, принесенная на алтарь человечества. Лишь новый мир, эпоха огня Христа, Будды, Майтреи постепенно приведет к учителям людей, просветленных сознанием. Старый мир был беден на таких людей, но они были. Большинство ждало своего часа в тонком мире, и лишь в самом преддверии Великого Прихода открылись для них возможности следующего воплощения. Раньше древние ученые уже о психическом вампиризме и одержании уже знали давно. И только сейчас, вот в нынешнее время, благодаря изобретениям, вот таким как эффекту Кирлян, становится возможным посмотреть энергетически человека, то есть его ауру, и по свечению можно определить даже, является ли человек вампиром или же является он донором. То есть по цвету ауры, вот по разрывам в ауре это можно определить. Астральная оболочка каждого человека, впрочем, как и любая другая оболочка, не может ни вибрировать, ни пульсировать. Прекращается пульсация, прекращается ее жизнь. И за свое существование астрал борется яростно. Как только ему не хватает соответствующей энергии, он лихорадочно начинает искать, у кого бы ее похитить, украсть, кому бы из окружающих присосаться и заставить чужие астральные оболочки вибрировать в унисон с угасающими своими. Удастся заставить чужой астрал вибрировать на навязанной волне, тогда астрал вдоволь напьется чужой силой и на время утихомирится. Это один из видов бытового вампиризма. И будьте уверены, что астрал, когда ему не хватает энергии в организме человека, в котором он живет, всегда найдет донора на стороне. Любой человек, если не охраняет свой внутренний космос и не держит в узде, в жесткой узде собственный астрал, то обязательно впустит в себя троянского коня и будет использован как донор для вампира. В книгах «Грани Агни-йоги» находим строки, которые помогут нам лучше разобраться в некоторых ситуациях, которые нам знакомы всем. Можно наблюдать в жизни, как, вызвав бурную реакцию астрала в своей жертве, вызвавший тотчас же успокаивается, так как его астрал насытится вспышкой или вихрем чужих вибраций. Именно вызывание движений в чужом астрале является необходимостью для таких пожирателей чужой энергии. Если нет ничего, то они, пожиратели, создадут или выдумают нечто, лишь бы вывести из равновесия свою жертву и насладиться полученным результатом. Когда кто-то пытается кого-то раздражить, и раздражив, вызвать в нем взрыв или яркую реакцию на свои старания, то все это не просто и не безобидно, но кроет в себе очень недоброе начало. Всею силой следует противостать этим темным попыткам, ибо вовлекают они сознание жертвы во тьму. Никому и ничему со стороны нельзя давать власти над своим сознанием, и тем более над состояниями своего астрала, чтобы не уподобиться марионетке, которую дергают за веревочки чужие недобрые руки. Пример. Семья, где муж безумно и буйно ревнует жену, не имея к тому ни малейшего повода. Если бы проанализировать его поведение, то можно было бы заметить, что он все же верил жене, но просто не мог жить без этих буйств, без отчаянных оправданий жены, без ее обид, негодований, все новых и новых доказательств любви к нему, без ее волнений и слез. Когда астрал супруга вдоволь насыщался, то ревнивец мгновенно успокаивался. Был вполне удовлетворен так называемым алиби жены, у него выравнивалось настроение, он был полон сил. Зато жена чувствовала себя полностью разбитой. Через день-два все повторялось. Можно было удивляться невообразимой изобретательности супруга, подыскивавшей все новые и новые причины для взрыва ревности. Однажды, когда, казалось бы, при всем желании нельзя было бы отыскать даже малейшего повода для скандала, поводом стала улыбка жены. Она шла со своим ревнивцем по улице и улыбнулась, по мнению мужа, не так, как положено на улице. Когда пришли домой, супруг устроил очередной скандал, допытываясь, кому эта жена улыбалась там, на улице. Семейная счастливая атмосфера вновь была взорвана, и бедной женщине снова пришлось волноваться, возмущаться, раздражаться, обижаться, оправдываться и доказывать свою любовь новыми словами. Вот вам пример мерзкой астральной любви, живущей по формуле «сегодня люблю, а завтра убью». Здесь мы также имеем наглядную картину психического вампиризма, скорее всего, сознательного. Даже нам ясно, какими энергиями питался ненасытный астрал мужа. Но отнюдь не всегда бывает заметна та щель, через которую в чужой организм заползает астральный вампир. Еще один пример женщины, матери одной девушки, которая, как только дочь вышла замуж и ушла из дому, стала буквально таять, хотя ей было немного больше 40. Дочь буквально со дня рождения жила у бабушки за 3-9 земель от матери и впервые увидела ее в 7 лет. В 20 лет дочь вышла замуж. Дружбы и любви между матерью и дочерью никогда не было, хотя и не было и крупных ссор, осуждений и взаимных оскорблений. Мать и зять взаимно терпеть не могли друг друга. Дочь же бывала в прежней квартире с большой неохотой и очень редко. На вопрос «почему?» женщина доверительно призналась: «Не тянет. Нам, как и прежде, не о чем говорить. Но главное, мне там почему-то дискомфортно. Мне плохо там». Матери становилось все труднее заманить дочь домой, пока она не нащупала слабое место. Оно всегда срабатывало. Мать стала развивать в дочери жалость к себе. Часто мать говорила по телефону голосом умирающей. И дочь, человек по натуре мягкий, покладистый, жалостливый, конечно, немедленно приезжала к матери, которая и в самом деле была похожа на засыхающее растение. На глазах она становилась после этого все ей лучше и лучше. Она снова была подвижной, говорливой и здоровой. Зато дочь уходила позеленевшей, едва волоча ноги, словно из нее выкачали все жизненные силы. Так часто и раньше бывало с ней, когда она жила с матерью. Но заметила она это, лишь когда ушла от нее. Дочь также заметила, что после ухода из дома матери у нее постепенно исчезли все прежние болезни, которые мучили ее с раннего детства. Это ангины, фарингит, насморк, трахеит, бронхит, проблемы с кишечником. Прошло даже хроническое воспаление легких, даже аллергии, и практически исчезла экзема. Но у нас не должно складываться впечатление, что, мол, все, кто слезно просит, чтобы мы их навестили, являются вампирами. Причины подобных просьб могут быть самыми различными. Иногда все может даже обстоять как раз наоборот. Иной раз такой визит нужен для оказания помощи вовсе не тому, кто зовет, а именно тому, кого зовут. И, конечно же, нельзя отказывать близкому человеку в общении, даже если он очень хочет, как говорится, просто поплакаться в жилетку, высказаться, исповедоваться и тому подобное. Но при этом нужно знать, как правильно вести себя, когда собеседник, даже дочь или мать, плачется в жилетку или явно хочет нас разжалобить, предпринимая самые ухищренные методы, ведь животное астрал на этом остав. Но также надо знать, как вести себя, когда нас пытаются заставить не только сопереживать, но и вместе поплакать или перемыть чьи-то косточки. Конечно, очень и очень трудно сохранить равновесие энергии, проявляя сочувствие даже не к вампирической личности. Да и как же не проявить сочувствие, когда на наших глазах переживает, страдает родной человек, близкий друг или даже просто чужой человек? Только холодное сердце не откликается, глядя на страдания. Что же делать? Вернемся к вышеприведенному примеру, когда родная мать подпитывалась энергией дочери, стараясь вызвать в ней жалость к себе. К тому же, зная, что дочь в следующий раз придет не скоро, мать брала жизненную силу дочери с явным запасом. Что должна была знать дочь? А то, что жалость и сострадание – это разные вещи. А она проявила именно жалость, жалостливость. Но поддаваться магнетизму жалости совершенно недопустимо. Что происходит при подобном неумелом сочувствии, сопереживании? Вместо помощи получается вред, причем вред двойной. Энергии, вызывающие жалость к себе, это мы уже поняли, качество астрала. Завибрировав на навязанной волне, разжалобившись, человек открывается, и тогда изголодавшийся подлый астрал вампира получает свободный доступ к чужой жизненной сокровищнице. Получается стимуляция вампиризма как сознательного, так и бессознательного. Порой непонятно, кого мы подпитываем собственной энергией – астрал конкретного живого человека или же невидимого одержателя лярвы, который через захваченные в сети физического человека получает необходимую жизненную силу. А ослабленный психическим вампиризмом организм, как видели на приведенном примере, обвешивается целым ворохом самых различных заболеваний. Агни-йога учит сочувствовать умело, разумно, ни в коем случае не поддаваясь на провокации чужого астрала, то есть чужим эмоциям. Даже в случаях, подобных вышеприведенному, можно помочь именно сдержанностью эмоций и даже суровостью. Суровость нельзя смешивать с жестокостью. Жестокость свойственна холодному сердцу, но суровость и милосердие, как говорят мудрые, состоят из одинаковых энергий. Недопущение астральных эмоций и суровость – это наш надежный энергетический щит. Они не позволяют наброситься на наш организм чужим астральным энергиям. Следовательно, наш животный астрал не сможет откликнуться на навязанной волне и будет сидеть тихо на жесткой привязи. А раз так, то зараженная чужой астральной энергией в наш организм заряжение не произойдет, и значит, не будет и потери сил. Сдержанность эмоций и суровость позволяют в спокойствии принять на себя часть страданий и, впустив их в свое сочувствующее сердце, в его высших огнях нейтрализовать то, что беспокоило человека, Конечно, если этот человек не злостный вампир. В противном случае, когда жалующийся и сочувствующий завоют в два голоса, то помощи не получится. Оба погрузятся в пропасть мрака. Когда кто-то, кого-то пытается раздражить или вызвать взрыв эмоций, пусть даже восторженных, или пытается разжалобить, или заронить сомнение в душу, или заразить собственным унынием, пессимизмом, отчаянием, агрессивностью и так далее, то это все вовсе не такая уж безобидная вещь, как нам иногда кажется. Иногда это совместное нападение на человека, по меньшей мере, двух астральных сущностей. Одна из них – это астрал того, кто пытается раздражить, разжалобить. Это же живой вампир. Вторая – мерзкий элементарий из низших слоев астрала, то есть лярва. Эта нечисть питается жизненными силами своей земной жертвы, которая, обладая аналогичными энергиями, имела несчастье притянуть лярву и впустить ее в свою ауру. Мы не можем себе представить ликование этих элементариев, когда они подзаряжаются от человека, этой живой батареи. Ослабевшее тело этих отбросов бывшего земного человека вновь начинает мощно пульсировать. Лярв привлекает любая эмоция и любое эгоистичное или низменное чувство, все, что парализует волю. Лярвы и на том свете, и на этом будут высасывать из живого человека его энергию и не дадут ему покоя. Все мысли, порождающие астральные эмоции, в высшей степени вампиричны. Вот почему от нас требуется постоянный контроль за формальным мышлением, без которого ни одна йога, ни одна оккультная практика невозможна. Без суровости к себе, без дисциплины и очищение мышления, и прежде всего без твердой воли, нам не продвинуться в битве с астралом и не сделать границы нашего микрокосмоса неприкосновенными для всех темных сил. Будем знать, что кроме бесстрашия в битве с астралом не рекомендуется допускать и мысли о возможности поражения. И еще об астральной энергии. Если у собственного астрала она будет недостаточной, то он усилит ее, присосавшись к какому-нибудь другому подходящему астралу, и неуверенность человека возрастет. А по ее следу незаметно может подкрасться и страх. Если мы не заметим этого, то боязнь, неуверенность в своих силах, страх могут стать более сильными и вскоре овладеют сознанием настолько, что однажды наша воля окажется парализованной. Не станем думать, что тот, кто вызвал астральную эмоцию в другом человеке с целью подпитки собственного астрала, обязательно должен быть взрослым человеком. Это может быть и астрал ребенка, и астрал подростка. Вы уже догадались, что психические вампиры – это не обязательно чужие люди. Во многих семьях, где нет взаимопонимания, дружбы, любви, наверняка есть психические вампиры, взаимно выпивающие друг у друга жизненную энергию. Психический вампиризм недопустим. Но, увы, это явление в темную эпоху распространено повсеместно. В семьях, в общественных местах, в трудовых коллективах, на митингах, в церквах, везде. Причина типична. Махровый эгоизм, себеслужение. В результате в человечестве в конце темного цикла преобладают люди с поврежденной завесой, то есть аурой. Пожирать чужую энергию преступно, но не менее преступно открывать свою ауру психическим вампирам из низших слоев астрала, которые становятся одержателями. Они могут полностью завладеть подходящим человеческим телом, окончательно вытеснив из него настоящего хозяина. И тогда перед нами в человеческом облике предстанет нечеловеческое существо. Заметим, что некоторые из таких психических агрессоров из астрала, погубив хозяина и полностью вводя в его тело, как правило, совершенно забывают, что они не люди. Правда, какие-то туманные чувства о своем истинном облике у них в сознании иногда остаются. Но все-таки они не в силах припомнить, что же они такое на самом деле. А так как тщеславие, самомнение у таких сущностей иногда чрезвычайно развито, то эти двуногие, все-таки чуя, что они не такие, как все люди, начинают мнить о себе, что они боговдохновенные, либо инопланетяне, либо находящиеся на связи с самим высшим разумом и с самим абсолютом и тому подобное. При всей своей никчемности, злобности и абсолютной бездуховности эти двуногие человекоподобные существа иногда обладают могучей гипнотической силой, которая вызывает восторг у одних и благоговейный ужас у других. У иных таких двуногих проявляются развитые низшие психические силы, что позволяет им демонстрировать различные феномены. Таким сущностям, как правило, удается неплохо зарабатывать на проявлениях астральной энергии и жить среди людей, являясь наилучшим проводником темных сил. Жизнь таких существ, проникших из астрального подполья в мир людей, может быть очень длительной, потому что они постоянно подпитываются от своих поклонников или пациентов, которые восторженно распахивают перед ними свою ауру. Эти беспечные люди подвергают себя той же опасности, что и бывший несчастный хозяин физического тела их кумира. Всеми силами следует подавлять любую попытку своего астрала отзываться на зов другого астрала. Это попытки невидимых сил тьмы вовлечь сознание во тьму. Никому и ничему не давайте власти над своим сознанием, так говорят великие учителя света. Упорно воспитывать волю, никогда не терять дозора при общении с людьми. Это и будет самоохраной своего микрокосмоса. Следует помнить, что существа светоносные никогда не пожирают психическую энергию. Они, наоборот, помогают укреплять заградительную сеть. В их присутствии, видимом или невидимом, человек чувствует радость, прилив жизненных сил, усиление своих благородных качеств. При общении даже с малым вестником света происходит не только выявление истинных ликов людей, но и ускорение выявления ликов темных. Благодаря светоносной ауре подвижника ускоряется духовное преображение многих людей, попадающих в сферу действия их ауры. Другими словами, достижение бескорыстия у людей, устремленных больше к высшему, чем к низшему, происходит гораздо быстрее. И потому так невыносимы для тьмы светоносцы все просветители. Если брать, то надо отдать. Уже говорилось, что в природе идет постоянный обмен энергиями. Законы взаимообмена тонкими энергиями очень точны и строги. Кто берет, тот обязан отдавать. Именно об этих законах надо помнить, когда будем размышлять над тем, почему у того, кто не имеет, отнимается, как сказал Христос, а у того, кто имеет, прибавится. Нарушитель закона воздаяния, если беря ничего не дает взамен, опустошает сокровищницу, из которой берет. Если человек берет энергию, а в свою очередь ничего взамен не отдает, то он превращается в эволюционного тунеядца. Даже обычного тунеядца люди презирают. Он не сам зарабатывает себе на жизнь, а живет за счет труда других людей. Закон обмена энергии касается всего, в том числе и знаний. Мы берем знания из чужих голов и из чужого опыта, применяя их в жизни, совершенствуя себя и свое дело, мы обязаны отдать знания, добытые не нами. Должны отдать человечеству то, что взяли у сил света. Иначе это будут бесполезные знания. А силам света отдать свою беспредельную любовь или хотя бы сердечную благодарность. В народе не случайно говорят «долг платежом красен». И понимать это надо шире широкого. Без отдачи недопустимо брать, что бы то ни было, ни знания, ни вещи, ни деньги, ни заботу, ни любовь, ни время. И вообще, всегда лучше давать, чем брать. Для кармы, для своей будущей судьбы всегда лучше быть дающим. И если сказано, что не скудеет рука дающего, то эти слова надо рассматривать именно в свете великого кармического закона. Почему-то принято считать, что Высшее якобы не нуждается в помощи низшего. Но не только человечество нуждается в помощи высших сил, но и космическим учителям, иерархии света также необходима наша помощь, помощь земного человека. В Агни-йоге приведена молитва одного мальчика. «Господи, мы готовы помочь Тебе». Спросим себя, а мы готовы помочь силам света? Скорее всего, эгоисты нам возразят, что это, мол, Бог нам должен помогать, Бог должен немедленно откликаться на наши мольбы о помощи, на наши молитвы. Мы, мол, всего-навсего люди, существа слабые, грешные. Спрашивается, а чем могли бы мы помочь Богу? Обыватель считает, что мы нуждаемся в помощи, но не Бог, ведь Он же всемогущ. Это нам веками внушают разные церковники. Но это не совсем так. Огненность духа великих учителей космического братства с нашей огненностью, конечно, не сравнить. Но даже этим высокодуховным, совершенным, богоподобным людям, уже закончившим свою материальную эволюцию, также очень нужна наша помощь. Их космопланетарная работа настолько велика, что мы не в состоянии представить расход их духовной силы. Поэтому, если каждый человек прибавить хотя бы каплю своей высшей, сверхличностной психической силы в чашу великих учителей, то благодаря такой коллективной человеческой помощи наши спасители и водители смогут умножить свою духовную мощь. Но часто ли мы с радостью самоотречения устремляем свои лучшие мысли к учителям? Часто ли, отправляясь в сон, то есть в тонкий мир, высылаем свою энергию, свое тонкое тело на помощь охранителям человечества и нашей планеты? Постоянно владыки Шамбалы, причем в уверенности, что их глупости коснутся сердца великого космического иерарха, идут просьбы обывателей «дай то», «подай это» или «помоги Господь, чтобы родичи не отобрали у меня кусок дома, ибо я хочу весь дом иметь». Или «посоветуй покупать машину, или не стоит тратиться, так как скоро, говорят, конец света будет». Или «ехать ли нам на море отдыхать или не ехать, потому что синоптики предсказывают дурную погоду». Или «положить деньги в этот банк или в другой, чтобы они не потерялись» и так далее. Подобное понимание задач космической Шамбалы и столь убогое представление о помощи, которую великие учителя оказывают человечеству Земли, говорит об абсолютном невежестве и непонимании задач Духа, говорит о принижении богов, титанов космоса до уровня пигмеев-чудотворцев. А посему ни одна из просьб, заряженных или зараженных плотским магнетизмом и астральной самостью, не может достичь ушей ни Господа Бога, ни великих учителей света. Ибо самость эгоиста – самый сильный гаситель высших огней. Мысли плотские, устремленные вниз – это земной мусор. Мудрость земная – мерзость перед Богом. Космические учителя не забивают подобными просьбами людей уши свои. Все проблемы своевременной смертной личности мы должны решать сами. Сверхличные проблемы – это дело другое. А уж если мы хотим знать, следует ли ехать нам на море для развлечения или не следует, то здесь может помочь лишь собственное чувство знания, если оно есть, если оно наработано тысячелетиями разных воплощений, ибо лишь оно включает и ясновидение, и яснослышание. Нужно долго и тяжко трудиться над полным подчинением себе своей животной временной личности, чтобы хотя бы слегка пробудить интуицию. Если желаем знать, как нам поступить в том или ином случае, если желаем получить помощь даже в повседневных делах или надеемся на безошибочный совет, то нужно обратиться в глубины собственного микрокосмоса, к своему Высшему Я. Это наш личный Бог. Он все знает, что нам нужно, и все может в пределах, дозволенных великим законом кармы. Это наш бессмертный дух. Если вопрошающая душа животное, обладающая человеческим умом-рассудком, готова принять водительство Духа Божественного, пусть пока даже на недолгое время, то значит человек поступит правильно. Астральное существо, пережиток животного царства, не может дать безошибочного совета и не может дать правильного решения. Постоянно ошибается и наше ментальное существо. И это понятно, ведь эти наши существа, временные личности, не живут в мире истины. Все, с чем они соприкасаются, двойственно, а потому предстает то так, то эдак, то когда, то как нет. Пойди разберись. Правильному решению, как правило, сопротивляется не только наше астральное существо. И ментальное существо, наш формальный мыслитель, зараженный самомнением, скепсисом, самостью, также довольно часто яростно сопротивляется одухотворению, служа своему другу, в кавычках, животному астралу. И потому, даже если человеку и удается иногда войти в контакт со своим духом, то это очень трудно удержать. Очень часто исходящие от нашего Высшего Я эманации божественной мудрости, проникая в наши низшие сущности, в оболочки ментальную, астральную и уж тем более физическую, в той или иной степени искажаются. Иногда искажаются настолько сильно, что божественная любовь превращается в страсть, в астральную любовь, смешанную с чисто животными страстями. Мудрость трансформируется в разные ментальные спекуляции. Внутренний покой, предусматривающий движение мысли на немысленных сверхсветовых скоростях, превращается в инертность мышления, в застой. И тогда становится необходимым мощный взрыв, чтобы возмутить застойные воды физического сознания. И когда такой застой дает о себе знать в народе, в человечестве, тогда усиливаются жизненные трудности и испытания, чтобы выгорнели и очистить низшие тела и утончить их, чтобы в преодолении препятствий наша воля укрепилась и помогла сознанию подняться на более высокий уровень. Пусть это пока будет всего лишь одна единственная ступенька вверх, но этот шаг к нашему духу, к свету беспредельному. Нам следует помнить, что великие учителя Земли и Солнечной системы всегда готовы помочь и дать щедро. Но они говорят, что мы должны иметь то, во что можем принять их духовную помощь. Наши корзины могут быть сплетены, обратим особое внимание, лишь из наших собственных приношений учителям света. Наша помощь силам света в том, чтобы мы непрестанно улучшали себя, применяя высшие знания в жизни каждого дня и накапливая сокровища своего бессмертия. Высокосознательный, высоконравственный человек вначале отдаст свою энергию на помощь другим и уж потом, в точном соответствии с отданной, с чистой совестью, может получить психическую энергию из пространства космоса. В случае духовного взаимообмена происходит взаимообогащение людей, взаимоусиление их жизненной силы. Кроме того, это благотворно сказывается и на окружающем пространстве. Оно очищается и оздоравливается. В этом случае человек приносит неоценимую помощь великим учителям человечества в их тяжкой пространственной работе по очищению оскверненной ауры Земли. А теперь несколько строк из книг космической этики, а потом в одиночестве и тишине самостоятельно поразмышляйте над ними. Христос советовал раздавать духовное богатство. Но так как далеки ключи от Него, то люди перенесли этот совет на раздачу награбленных денег. Раньше награбить, а потом со слезою отдать и восхититься добротою своей. Точно говоря о раздаче, учитель мог иметь в виду стулья и старые шубы. Невесомое богатство, указал учитель. Отдача духовная лишь может двинуть чашу весов. И кто может утверждать, что он отдал?